В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Оппозиционные украинские политики призывают президента Украины Виктора Ющенко уйти в отставку. Суд отклонил иск бывшего сокамерника Михаила Ходорковского, которого он обвинял в сексуальных домогательствах. В Грузии прошла антироссийская акция. Эти и другие темы, а также новости науки и рубрика «Мировая политика» и многое другое в этом часе нашей программы. Кризис на Украине из экономического становится политико-экономическим и даже политическим. В январе 2010 года в стране должны состояться очередные выборы главы государства. Однако оппозиционные украинские политики уже сейчас призывают действующего президента Виктора Ющенко добровольно сложить с себя полномочия. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
По данным Государственного комитета статистики, в минувшем январе зафиксировано рекордное с момента обретения Украиной независимости падение объемов промышленного производства – более 34%. По прогнозам экспертов, до конца весны уровень безработицы в стране может достигнуть 3 миллионов человек, что составляет почти 10% трудоспособного населения. На фоне обострения экономических проблем с новой силой разгорается конфликт между первыми лицами страны – и политическая элита вновь заговорила о возможности досрочных выборов. В телеобращении, которое транслировалось вечером в минувший вторник на телеканале «Украина», первый президент Леонид Кравчук призвал действующего главу государства Виктора Ющенко объявить досрочные президентские выборы и уйти в отставку. Кравчук считает, что вместо того, чтобы объединить усилия власти в борьбе с экономическим кризисом, Ющенко фактически объявил войну Юлии Тимошенко и ее правительству.
Ви зараз основну увагу приділяєте не проблемам України.
Вы сейчас основное внимание уделяете не проблемам Украины, а думаете, как удержаться при власти, и готовы для этого воспользоваться даже мировым экономическим кризисом. Настоящий патриотизм, Виктор Андреевич, состоит в том, чтобы глубоко проанализировать ситуацию, собственную позицию и принять ответственное решение – пойти в отставку.
Пойти в отставку.
По мнению политолога Александра Дергачева, заявление первого президента Украины может быть инспирировано Тимошенко, как может быть и его собственной реакцией на противостояние в коридорах власти.
Легче предполагать, что на самом деле именно первый вариант имеет место. Легче потому, что тогда можно не так сильно обращать внимание на реальную ситуацию. А реальная ситуация такова вообще-то, что как бы ни действовал, из каких бы побуждений действовал Кравчук, он дал совершенно адекватную оценку тому, что происходит. Еще на год откладывать серьезные решения, которые давно назрели в Украине, ожидая, что после президентских выборов для этого сложатся подходящие условия, скорее всего, это равнозначно катастрофе, поскольку уже и сейчас положение едва терпимо. А действия президента могут окончательно парализовать систему власти.
Как заявил Кравчук, чтобы остаться у власти, Ющенко готов ввести на Украине чрезвычайное положение. Возможен ли такой сценарий? Продолжает Александр Дергачев.
В принципе, это не новелла. Об этом говорят минимум полгода, поскольку иного рационального объяснения такой общей направленности деятельности Ющенко нет. Он действует именно по принципу «чем хуже, тем лучше». И если искать причины, то возможно есть какие-то сценарии подобного рода, но они выглядят нереалистичными, поскольку для того, чтобы все это ввести, надо иметь реальную власть, а он ее уже имеет недостаточно для этого. Верховный Совет не воспримет это, противопоставит свою позицию подобным инициативам президента, и те структуры, которые должны были бы обеспечить вот такой сценарий для президента, они просто ему не будут подчиняться, по крайней мере, в достаточной степени.
Комментируя выступление Кравчука, спикер Верховной Рады Владимир Литвин допустил, что Украину могут ожидать не только досрочные президентские, но и досрочные парламентские выборы, если ситуация в стране станет неконтролируемой. Против инициативы о проведении внеочередных выборов главы государства выступил лидер фронта перемен Арсений Яценюк.
Как проект отвлечения внимания украинцев от тех экономических проблем, которые сегодня в стране существуют, он, наверное, имеет право на жизнь. Но я такие вещи не воспринимаю. Есть конституционные сроки полномочий президента, они четко определены Конституцией. И абсолютно понятно, что даже если про это дискутировать, то это еще дополнительно дестабилизирует ситуацию в стране. Даже проект досрочных парламентских выборов фактически отложен. И отложен он в том числе и по молчаливому согласию тех людей, которые инициировали этот процесс. И, в принципе, нет сегодня политической силы на Украине, которая готова идти на досрочные парламентские выборы. Во-первых, это генеральная репетиция президентских выборов ничего не привнесет. Во-вторых, это просто трата ресурса. В-третьих, это дестабилизация. И, в-четвертых, это может негативно отобразиться на результатах президентских выборов. Наверное, целесообразно рассматривать вопрос одновременных президентских и парламентских выборов. Однако, в стране есть Конституция. Ведь существует ситуация сегодня, когда-то кому-то что-то захотелось. Кто-то говорит, вы знаете, вот сегодня мы президента будем избирать, завтра парламент, там, послезавтра еще что-то будем. Так скоро до Папы Римского дойдем, будем избирать. Поэтому, нельзя входить в тот формат, который просто неконституционный и незаконный.
Между тем, Юлия Тимошенко пока ограничивается резкой критикой Ющенко, обвиняя его в саботировании антикризисных законов. А в президентском окружении утверждают, что премьер возобновила переговоры с оппозиционной партией регионов о создании правящей коалиции. Одной из главных целей этого союза может быть импичмент действующему президенту, говорит лидер партии регионов Виктор Янукович.
Что касается импичмента президента, вы знаете, что мы голосовали за закон о специальных комиссиях, который открывает путь и дает инструмент начала этой процедуры. И дальше мы будем идти по этому пути. И сейчас речь идет об одном. Кто бы ни был, на какой бы ни был высокой должности в нашей стране, каждый должен знать, что он несет ответственность за каждое свое слово, за поступок. И если он не способен выполнять свои обязанности, должен быть инструмент, как его освободить от этой должности. В том числе и президента. О том, что много лет в нашей стране блокировался этот вопрос и не принимали соответствующие законы. Мы знаем, что это страх был руководителей высших руководителей нашей страны перед народом. Никто не хотел нести ответственность. Поэтому мы эту дорогу откроем.
Для отстранения Виктора Ющенко от власти, по словам его противников, потребуется до 4 месяцев. А основанием для этого, утверждают в блоке Юлии Тимошенко, могут быть свыше 50 антиконституционных указов главы государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:15. Можно напомнить коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту Амстердама при заходе на посадку потерпел крушение турецкий авиалайнер. Поступают противоречивые данные о жертвах. Представитель Turkish Airlines сообщил, что погибших нет, но десятки ранены. Позднее, однако, появились сообщения о 9 погибших пассажирах. Президент США Барак Обама пообещал добиться возобновления роста американской экономики, выступая перед обеими палатами Конгресса Соединенных Штатов вчера вечером. Предъявлено обвинение 3 подозреваемым по делу об убийствах в конце прошлого года высокопоставленных чиновников Северной Осетии. В России отмечен значительный рост преступности среди офицеров вооруженных сил, заявил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. В Тольятти объявили предупредительную голодовку 16 инвалидов-чернобыльцев, чтобы обратить внимание властей на нарушение их прав. Бывшая судья Мосгорсуда Ольга Кудешкина, выигравшая дело против властей России в Европейском суде по правам человека, намерена добиваться восстановления своих судейских полномочий. Власти Ирана сообщили о начале испытаний реактора на построенной с помощью России атомной электростанции в Бушере. Все эти новости, сообщения наших корреспондентов, блоги наших авторов, комментарии экспертов и многое-многое другое всегда можно прослушать и прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Кроме того, для всех любителей программы «Поверх барьеров» напоминаю, в 9 часов вечера по московскому времени, как всегда, сегодня ведет ее Дмитрий Волчек, и в числе интересных тем культуролог Алексей Машевский размышляет о поисках реакции реальности. Эссе Бориса Парамонова «Ибсен сегодня» и в цикле «Джаз на свободе» тенор-саксофонист Декстер Гордон. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. А мы продолжаем «Время свободы». Мещанский суд Москвы сегодня отклонил иск бывшего сокамерника Михаила Ходорковского, обвинявшего экс-главу ЮКОСа в сексуальных домогательствах. Уголовник-рецидивист Александр Кучма настаивал на компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. В субботу, напомню, Ходорковский и другой бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев были этапированы в Москву для нового процесса по новому уголовному делу. Сегодня в Мещанском суде Москвы за этим сегодняшним разбирательством следила моя коллега Марьяна Тарачешникова. Марьяна, добрый день.
Здравствуйте, Александр. Журналисты, пришедшие сегодня наблюдать за ходом судебного разбирательства, были несколько разочарованы, увидев, что в зале нет ни истца Кучмы, ни ответчика Ходорковского. На месте были только адвокаты бывшего владельца ЮКОСа, а сетующий на сексуальные домогательства Александр Кучма своих представителей на слушание не прислал. Сам он явиться и не мог, поскольку сидит во владимирской тюрьме. В итоге судья вынесла решение о рассмотрении дела в отсутствии истца и была вынуждена сама ознакомить присутствующих с сутью искового заявления. Из него следует, что с декабря 2005 по апрель 2006 года Кучма отбывал наказание в той же Краснокаменской колонии, что и Михаил Ходорковский. 17 марта 2006 года его и Ходорковского отправили в штрафной изолятор за нарушение режима отбывания наказания – Пеличей в неположенном месте. И вот там, в ШИЗО, Ходорковский будто бы и понуждал Кучму вступить с ним в сексуальную связь, но тот отказался. А после этого жизнь в колонии для Кучмы не заладилось, условия содержания его значительно ухудшились, и в итоге из колонии его вообще отправили во Владимирский Централ. Все это причинило истцу нравственные и физические страдания, а потому Ходорковский должен заплатить ему 500 000 рублей компенсации. Причем никакими доказательствами это заявление о домогательствах не подкреплялось. В ответ на доводы Кучмы адвокаты Михаила Ходорковского, во-первых, заявили, что отказываются признавать иск, поскольку само событие не существовало. Кроме всего прочего, они привели множество фактов, которые свидетельствовали о надуманности этого иска, и сообщили также, приложив соответствующие документы, что Кучма с детства состоял на учете у психиатра. После часового разбирательства судья Миронова вынесла свое решение.
Удовлетворение иска Кучма Александра Владимировича Ходорковского Михаила Борисовича о компенсации морального вреда отказать в полном объеме.
Этим решением адвокаты Михаила Ходорковского остались вполне довольны, говорит Наталья Терехова.
Это было ожидаемое для нас решение. Считаем, что иного и не могло быть в сложившейся ситуации и по заявленному иску. Какие-либо комментарии по решению суда мы не будем давать, так как нам оглашена только резолютивная часть решения, безмотивировочная. Поэтому извините.
С самого начала адвокаты заявляли о том, что иск Кучмы появился только потому, что кому-то понадобилось дискредитировать Михаила Ходорковского в глазах общественности, говорит Вадим Клювгант.
Мы понимаем, и все здравомыслящие люди, кто следил за этой историей безобразной, понимают, кто ее инициаторы. И мы еще перед началом предыдущего несостоявшегося заседания сказали, что кто-то там из инициаторов немножко неадекватно оценивает риски для себя, потому что все, что они делают, повлечет к несмываемому позору на их головы. Я думаю, что они нас услышали, сильно испугались, не пришли. А поскольку там изначально ничего, даже малейшего подобия правдоподобности, извиняюсь за такую тавтологию, не было в этом так называемом иске, так называемого истца Кучмы, то суду, разумеется, и не оставалось никакого другого варианта, как констатировать этот факт.
Ну а завтра делом Ходорковского займется Верховный суд, где адвокаты обжалуют решение о продлении их подзащитному сроков содержания в следственном изоляторе до 17 марта. Александр?
Марьяна, спасибо. Напомню, Марьяна Тарачешникова следила сегодня вот за этим процессом в Мещанском суде Москвы. Мы продолжаем «Время свободы». Как мы постоянно говорим в наших новостях, президент США Барак Обама выступил перед обеими палатами Конгресса с речью, в которой обозначил стратегические приоритеты своей администрации в условиях тяжелейшего кризиса. Он пообещал восстановить мощную экономику и заявил, что Америка выйдет из испытаний еще более сильной, нежели раньше. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Технически речь Барака Обамы не являлась традиционным февральским президентским обращением о положении страны. Однако она прозвучала перед страной, жаждущей узнать в деталях, как недавно сформированная администрация Обамы намерена совладать с экономическим кризисом, который уже называют жесточайшим в американской истории. Общим фоном выступления стало обещание президента провести страну от мрачного часа расплаты к более благополучному будущему. «Сегодня я хочу, чтобы каждый американец знал, мы восстановимся, мы выздоровеем, и Соединенные Штаты Америки выйдут из этой ситуации еще сильнее, чем прежде». Речь Обамы прозвучала после активного дебюта новой администрации, которой удалось провести через Конгресс план стимулирования экономики стоимостью в 787 миллиардов долларов. По словам Обамы, он знает, что выделение многих миллиардов долларов банкам является непопулярным решением, но в своей речи он настаивал, что это единственный способ снова заставить работать систему кредитования, без которой не могут обойтись ни семьи, ни деловые круги. Обама сказал, что на днях представит в Конгресс свои соображения по федеральному бюджету на 2010 год. По его словам, в отличие от прошлых лет, этот документ следует рассматривать не как набор программ, а как проект будущего Америки. «Мой бюджет не является попыткой решить все проблемы, обратиться ко всем спорным вопросам. Он отражает суровую реальность того, что мы унаследовали – дефицит в триллион долларов, финансовый кризис и дорого обходящуюся нам рецессию. В данной ситуации каждому в этом зале, демократам и республиканцам, включая меня, придется пожертвовать рядом соответствующих приоритетов, на которые у нас нет средств. Однако это не значит, что мы можем позволить себе игнорировать долговременные вызовы. Я отвергаю точку зрения, согласно которой наши проблемы якобы решатся сами собой, и согласно которой правительство не играет роли в закладке фундамента нашего общего процветания». Обама призвал Конгресс как можно скорее утвердить новые нормативы деятельности финансовых рынков. Президент также заявил о безотлагательной необходимости реформ образования и здравоохранения. Днем ранее Барак Обама выступил с рассчитанной на 4 года инициативой сокращения вдвое дефицита федерального бюджета, ныне составляющего 1 триллион 300 миллиардов долларов. Выступая в Конгрессе, Обама сообщил, что, согласно подсчетам его советников, исключение лишних бюджетных затрат может в будущем десятилетии сэкономить казне 2 триллиона долларов. «В этом бюджете мы покончим с такими образовательными программами, которые не приносят пользы, и с прямым финансированием тех крупных агропроизводств, которые в нем не нуждаются. Мы упраздним практику заключения с подрядчиками бесконкурсных контрактов, в ходе которых миллиарды долларов растранжирены в Ираке, и реформируем наш оборонный бюджет, чтобы не оплачивать содержание систем вооружений эпохи холодной войны, которые мы не используем. Мы искореним расточительство, мошенничество и злоупотребление в нашей системе государственного медицинского страхования, которое не делает наших пенсионеров здоровее, и мы восстановим ощущение справедливости и уравновешенности в нашем налоговом кодексе, покончив, наконец, с налоговыми льготами для корпораций, которые перебрасывают наши рабочие места за рубеж». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И в продолжение темы. Несмотря на довольно оптимистичное выступление Барака Обамы, ряд ведущих американских финансистов оценивает положение дел в американской экономике гораздо серьезнее. Мнение нескольких человек на этот счет нескольких экспертов собрал мой американский коллега Ян Рунов.
Глава Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Бен Бернанке сказал, что рецессия может закончиться в стране к концу этого года. Выступая в Сенатском банковском комитете с полугодовым отчетом, он сообщил, что первые 6 месяцев этого года американская экономика, скорее всего, будет по-прежнему переживать спад, и что для экономического оздоровления понадобится прежде всего нормализация кредитования и финансовых рынков. Как вы знаете, американская экономика переживает тяжелые времена. С прошлой осени сильно возросла безработица. Резко упал экспорт, поскольку наши главные торговые партнеры переживают рецессию, и некоторые показатели глобального роста ушли в негатив впервые за более чем 25 лет. Далее Бен Бернанке сказал, что Федеральная резервная система принимает все меры для борьбы с ростом инфляции и ростом безработицы. Тем не менее, инфляция и безработица продолжают расти. Заявление главы Федеральной резервной системы о том, что рецессия может закончиться к концу этого года, вызвало подъем на фондовой бирже, несмотря на пессимизм потребителя. Февральский показатель потребительского настроения оказался ниже, чем ожидалось. Индекс потребительского доверия сейчас находится на самом низком с 1967 года уровня. Эксперты связывают это с растущим беспокойством американцев о том, что завтра они могут остаться без работы. Почти 48% американцев считают, что новую работу найти будет очень трудно. Всего 7,6% опрошенных американцев ожидают роста своей зарплаты. Продолжает падать стоимость частных домов. За год цена в среднем по стране снизилась на 18,5%, а в Лас-Вегасе и в Фениксе цены на дома упали на 33-34%. По мнению экономиста Марка Зенди, пока не остановится падение цен на недвижимость, финансовую систему и экономику стабилизировать будет трудно. Марк Зенди ожидает, что в нынешнем году количество частных домов, отнятых кредиторами за неуплату, превысит 3 миллиона, больше, чем в прошлом году. Даже манхэттенский рынок недвижимости все больше испытывает недостаток богатых покупателей. Об этом говорит обозреватель журнала «Барон» Лесли Нортон. Сначала в Майами, потом в Лас-Вегасе, в Фениксе цены летели вниз, будто в свободном падении. А теперь в тяжелом положении оказались фешенебельные квартиры на Манхэттене. В связи с тем, что Уолл-стрит увольняет людей тысячами, а новым покупателям получить крупную ипотечную ссуду в банке теперь практически невозможно, цены на квартиры или дома стоимостью 5 миллионов долларов и выше стали падать. Судя по всему, к концу 2010 года только финансовый сектор нью-йоркской экономики потеряет 47 тысяч рабочих мест. Речь идет о наиболее высокооплачиваемых жителях Нью-Йорка, тех, на которых и рассчитан рынок самых дорогих квартир и домов. Например, 14-комнатная квартира на престижной Парк-авеню продается сейчас за 29 миллионов долларов, а год назад за нее просили 46 миллионов. Но и за 29 миллионов квартиру не берут. Покупатель стал беднее, осторожнее. Не боится опоздать с покупкой. А поспешность – главный стимул для рынка недвижимости. Богатых покупателей становится меньше и в дорогих магазинах, утверждает эксперт по рынку розничной торговли, глава консалтинговой компании «Davidovitz & Associates» Говард Давидовец. Доказательством кризиса в розничной торговле служит, по его словам, тот факт, что в торговых центрах все больше огромных пустующих помещений, а магазины, торгующие предметами роскоши, тянут из последних сил. Будет закрыто примерно 220 тысяч магазинов в этом году. Огромное количество. В очень тяжелом положении такие всемирно известные магазины, как Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, теряют огромные деньги ювелирные магазины, в частности, крупнейшая корпорация Zale. Едва держатся на плаву универмаги Sears, JCPenney, Macy's, Nordstrom. Мы скоро увидим множество пустых торговых центров. Акции магазина Saks упали в цене на 80%. Он исчезнет, если его кто-нибудь не спасет. Доходы магазинов, ориентированных на богатых, например, Tiffany, летят вниз. Корпорация Zale уже закрыла 300 своих ювелирных магазинов. Слова Говарда Давидовица находят подтверждение в данных о том, что доходы универмага Macy's, второго по величине в Америке, упали в последнем квартале на 59%. Даже магазины дешевые распродажи не в лучшем положении. Корпорация Target потеряла в последнем квартале 40% дохода. По мнению экспертов, в нынешней ситуации шопоголиков можно встретить лишь на киноэкране. А в реальной жизни американский покупатель стал тратить деньги очень осторожно, приобретая лишь самое необходимое. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Основные новости часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В аэропорту Амстердама при заходе на посадку потерпел крушение турецкий авиалайнер. Самолет развалился на три части. Поступают противоречивые данные о жертвах. Представитель компании Turkish Airlines сообщил, что погибших нет, но десятки пассажиров получили ранения. Позднее, однако, появились сообщения о 9 погибших. Спасательные работы продолжаются. Президент США Барак Обама пообещал добиться возобновления роста американской экономики. Он заявил об этом в своем выступлении перед обеими палатами Конгресса Соединенных Штатов. Обама также отметил необходимость тесного взаимодействия США с союзниками при решении важнейших международных проблем. Предъявлено обвинение трем подозреваемым по делу об убийствах в конце прошлого года высокопоставленных чиновников в Северной Осетии. Речь идет о 5 убийствах, в том числе мэра Владикавказа Виталия Караева и бывшего мэра Казбека Пагиева. В России отмечен значительный рост преступности среди офицеров вооруженных сил.
В прошлом году каждое четвертое из преступлений военнослужащих было совершено офицерами. Это самый высокий показатель за последние 5 лет, заявил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. В Тольятти объявили предупредительную голодовку 16 инвалидов-чернобыльцев, стремясь обратить внимание властей на нарушение их прав, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Бывшая судья Мосгорсуда Ольга Кудешкина, выигравшая дело против властей России в Европейском суде по правам человека, намерена добиваться восстановления своих судейских полномочий. Об этом она сообщила в интервью «Радио Свобода». Суд в Эстонии приговорил к 12 годам тюрьмы бывшего высокопоставленного сотрудника Министерства обороны Германа Симма за шпионаж в пользу России. Власти Ирана сообщили о начале испытаний реактора на построенной с помощью России атомной электростанции в Бушире. АЭС сегодня посещают глава Росатома Сергей Кириенко и его иранский коллега Галам Риза Агазаде. В Афганистане за минувшие сутки жертвами терактов и столкновений стали 32 человека. По меньшей мере один человек погиб и 8 получили ранения в ходе мятежа воинских частей в столице Бангладеш, Дакке. Верховный суд Пакистана подтвердил решение не допускать к выборам экс-премьера Наваза Шарифа и его брата Шахбаза. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши встретился в Вашингтоне со своим афганским коллегой Рангином Датфаром Спантой. Оба они прибыли в США для переговоров с госсекретарем Хиллари Клинтон. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна международная новость. В Тбилиси сегодня прошла заранее запланированная уличная массовая акция в память о, как было заявлено, цитата, «траурной дате 88-й годовщине начала советизации Грузии». Оппозиция обвинила власти Грузии в преднамеренном унижении русской культуры и нагнетании политических противоречий с Москвой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
25 февраля 1921 года лидеры грузинских большевиков Сергор Джоникидзе и Филиппе Махарадзе телеграфировали в Москву Йосифу Джугашвили: «Над Тбилиси реет красное знамя, да здравствует советская Грузия». Этому событию предшествовали скоротечные бои грузинских юнкеров и частей армии Грузинской Демократической Республики с 11-й Красной Армией. Таким образом, 25 февраля считается днем советизации Грузии и отмечался в советский период как праздник, а с конца 80-х годов прошлого века как скорбная дата. Однако ни разу эта дата не отмечалась столь масштабно, как в году нынешнем. Депутаты парламента почтили минутой молчания память погибших в боях с Красной Армией и предложили официально объявить 25 февраля днем оккупации. В школах состоялись специальные уроки, рассказывающие подрастающему поколению о событиях 88-летней давности. Улицы в Тбилиси и других городах переименовываются в честь защитников независимой Грузии. Из города Гори пришло сообщение, что переименована улица Кутузова, который, как известно, никакого отношения к советской власти не имел и иметь не мог. А по инициативе интернет-группы «Реакция» эта инициатива была озвучена в музее оккупации, расположенном в центре Тбилиси. 25 февраля все грузинские радио и телекомпании прекратили трансляцию песен на русском языке и российских фильмов. Я попросил прокомментировать происходящее руководителя Центра грузино-российской дружбы, доктора философских наук Валерия Кварацхелия.
Ну, что тут можно сказать? Я даже оценить не могу. Это просто глупости все. И продолжение того, что да, вот, когда депутат выходит и говорит, что надо убрать памятник Пушкину и надо переименовать, значит, улица Пушкина. Если, допустим, не нравится там политика российская, то при чем тут русская речь, при чем тут русская песня? Это вообще глупости. Глупости. Больше никак не могу назвать.
Тем не менее, представители правящей партии «Единое национальное движение» именно 25 февраля выступили с рядом жестких заявлений и предупредили общественность об опасности нового вторжения российской армии в Тбилиси из Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Далее в программе «Время свободы» новости науки, с которыми вас познакомит Ольга Орлова.
Bir
Британское королевское общество защиты птиц сообщило об успешном сохранении альбатросов в Южной Африке. В 2006 году 3/4 видов этих морских птиц были под угрозой исчезновения. Главной причиной гибели альбатросов были длинные рыболовные тралы, которые используются при ловле тунца. Привлеченные приманкой для тунца птицы пытаются схватить ее, но путаются в сетях и гибнут. Общество охраны птиц совместно с властями ЮАР предложило рыбакам несколько изменить традиционные методы рыбной ловли. На корме судов рыбаки стали вывешивать яркие ленты, которые бьются на ветру и отпугивают альбатросов. Они также начали использовать приманку, которая быстро уходит на глубину. Кроме того, рыбаки стали выходить на промысел ночью, когда птицы спят. Эти простые меры позволили резко сократить число гибнущих птиц. Представитель Индийского космического агентства сообщил, что Индия планирует отправить в космос своего астронавта к 2015 году. На эту программу планируется выделить 2,5 миллиарда долларов. Индийский космонавт уже был в космосе, но он летал на советском космическом корабле. Теперь Индия хочет вывести на орбиту собственный космический корабль с астронавтами на борту. До сих пор добиться такого успеха удалось только трем странам – России, Соединенным Штатам и Китаю. В Багдаде после почти 6-летнего перерыва открылся Национальный музей. Он был разграблен в 2003 году во время штурма Багдада. Тогда из музея было похищено около 15 тысяч экспонатов. В музее хранятся артефакты древнейших цивилизаций Междуречья, в том числе Ассирии и Вавилона. Вернуть удалось не более четверти похищенных экспонатов. Испанские психологи из университета Пальма де Мальорка провели эксперимент, целью которого было сравнение реакции мужчин и женщин на пейзаж, который они считают прекрасным. 10 женщинам и 10 мужчинам показывали фотографии и просили их выбрать те, которые им кажутся прекрасными. Одновременно регистрировалась активность головного мозга методом магнитной энцефалографии. Оказалось, что и у женщин, и у мужчин в тот момент, когда они наблюдают прекрасный объект, активизируется одна и та же область мозга, находящаяся близко к макушке головы. Но у женщин возбуждаются оба полушария, а у мужчин только правое. По мнению ученых, это связано с эволюционным опытом человека. Первобытный мужчина был охотником и должен был хорошо ориентироваться в пространстве, а за пространственное восприятие отвечает именно правое полушарие. Женщина занималась собирательством, и потому ей необходимо было находить, распознавать и классифицировать яркие ориентиры, а это уже функция обоих полушарий.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и впереди у нас рубрика «Мировая политика». Сегодня исполняется ровно 40 лет с того дня, когда чешский студент Ян Зайц, вслед за другим студентом Яном Палахом, совершил акт самосожжения на Вацлавской площади в Праге в знак протеста против советской оккупации Чехословакии. Рассказывает наш пражский корреспондент Нелли Павласкова.
Существовала ли на самом деле какая-то группа Палаха? На этот вопрос историки, изучившие архивы, отвечают – нет. Палах был одиночкой, но, тем не менее, через месяц в Праге на Вацлавской площади совершил самосожжение студент техникума железнодорожного транспорта 18-летний Ян Заяц, который никогда не был знаком с Палахом, а вслед за ним через месяц сжег себя рабочий из города Иглава Евжен Плоцек. Ян Заяц был родом из небольшого моравского города Витков. Отец работал в хозяйственном магазине, мать была учительницей в местной школе. Ян учился на третьем курсе техникума в городе Шумперк, хотя его больше привлекали гуманитарные науки. Августовская оккупация была для Яна Заяца и его друзей шоком. Осенью 68 года в Праге присутствие советских оккупантов не чувствовалось, но зато в маленьких городах, где стояли их гарнизоны, жизнь сильно изменилась. Вот что написал в 1969 году писатель Карел Тринкевич о положении в Шумперке. За этот репортаж Тринкевич был изгнан из редакции, и вскоре ему пришлось эмигрировать.
Город был оккупирован 5000 советских солдат. Многие жители города боялись назвать мне своей фамилией, другие не хотели отвечать на заданные мной вопросы. Видно было, что они боятся мести чешских коллаборационистов. Но одна бесстрашная женщина рассказала мне, что некоторые чехи ходят к русским в казармы и приглашают офицеров к себе в дом. Однажды пьяные солдаты изнасиловали и мать, и дочь, пригласивших их в гости. Крик стоял на всю улицу. Председатель горсовета жаловался мне, что оккупанты раскупают все в магазинах и отправляют на родину горы всевозможных вещей. В магазинах раскупили все чемоданы. Вот здесь жил и все видел Ян Заяц.
18 января 1969 года Ян Заяц написал в своем дневнике, что три русских солдата в форме танкистов ворвались в комнату, которую он снимал вместе с двумя своими друзьями, и выкрали понравившиеся им вещи. Но Зайца, как и Палаха, оскорбляли не столько эти унижения, сколько начинающаяся апатия народа. «Как решился Ян на повторение поступка Палаха?» – спросила я историка Петера Сомера, изучающего историю Палаха Палаха и Зайца и после оккупационных самосожжений молодежи.
Безусловно, Зайца вдохновил подвиг Палаха. 21 января он без разрешения дирекции техникума и без ведома семьи уехал в Прагу, где принял участие в голодовке, объявленной студентами в знак поддержки требований Палаха. В отличие от Палаха, который хранил в глубочайшей тайне от друзей свои замыслы, Заяц открыто говорил о том, что готов повторить поступок Палаха. Заяц принял участие в похоронах Палаха и в последующие дни написал несколько писем друзьям. В одном из них он писал: «Студенческая забастовка закончилась, слезы высохли, осталась только непреодолимая горечь и огромная ненависть. Не могу даже смотреть на газеты, разбирает меня злость. Люди вокруг кажутся мне безразличными и трусливыми. Никто нам в нашей борьбе не поможет. Если мы все объединимся, никто не выдержит нашего напора». Утром 25 февраля, в день 21-й годовщины февральского коммунистического переворота в Чехословакии, Ян вместе с товарищем по техникуму приехал в Прагу. В пражском магазине он купил несколько бутылок с бензоочистителем и кислоту. Он дал сопровождающему его, плачущему другу, письма, зашел в туалет ресторана и намазал тело бензином. Во дворе дома номер 39 на Вацлавской площади он облил себя бензином, выпил кислоту и поджег себя. Горящим он попытался выбежать на площадь, но, сделав несколько шагов, упал замертво.
Сколько было всего попыток самоубийства по политическим мотивам в Чехословакии?
Их было больше, 29 случаев. С явно политическими мотивами были Палах, Заяц и рабочий Плоцек, о котором уже вообще никто не узнал. Потом эти попытки самоубийства у молодежи стали отражением настроения безнадежности. Но не все в стране подчинились новому режиму коллаборационистов. Всюду стали возникать первые подпольные группы диссидентов, которые противопоставили борьбу подчинению и пассивности. Они довели свою работу вплоть до бархатной революции и помнили призывы Яна Палаха.
Поступок Яна Зайца уже не имел такого общественного резонанса, как самосожжение Яна Палаха. И только после 1989 года историки нашли его прощальное письмо.
Граждане Чехословацкой республики, вопреки поступку Яна Палаха, наша жизнь возвращается в прежнюю колею. И поэтому я решил растревожить вашу совесть и стать факелом номер два. Я решился на этот поступок ради того, чтобы вы в самом деле проснулись и не позволили нескольким диктаторам командовать вами. А ведь это медленное умирание национальной свободы. Гордые и прекрасные чешские и словацкие народы, не позвольте, чтобы вам диктовали, с кем вам навеки идти в будущее. Послушайтесь моего призыва. Бастуйте, боритесь. Кто не борется, тот не победит. Пусть мой факел зажжет ваши сердца и осветит ваш разум. Пусть мой факел светит на пути к свободной и счастливой Чехословакии. Умирает тот, кто живет только для себя».
На днях родину Яна Зайца, город Витков, посетил президент республики Вацлав Клаус и возложил венок на его могилу. В городе именем Зайца названы площадь и школа. Работает фонд имени Зайца, награждающий наиболее талантливых и активных школьников.
Рассказывала Нелли Павласкова. Мы продолжим нашу рубрику «Мировая политика» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту Амстердама при заходе на посадку потерпел крушение турецкий авиалайнер. Самолет развалился на три части. Поступают противоречивые данные о жертвах. Представитель Turkish Airlines сообщил, что погибших нет, но десятки пассажиров ранены. Позднее, однако, появились сообщения о 9 погибших. Президент США Барак Обама пообещал добиться возобновления роста американской экономики. Он заявил об этом в своем выступлении перед обеими палатами Конгресса Соединенных Штатов. Предъявлено обвинение трем подозреваемым по делу об убийствах в конце прошлого года высокопоставленных чиновников Северной Осетии. В России отмечен значительный рост преступности среди офицеров вооруженных сил, заявил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. В Тольятти объявили предупредительную голодовку 16 инвалидов-чернобыльцев, чтобы обратить внимание властей на нарушение их прав. Бывшая судья Мосгорсуда Ольга Кудешкина, выигравшая дело против властей России в Европейском суде, намерена добиваться восстановления своих судейских полномочий. Власти Ирана сообщили о начале испытаний реактора на построенной с помощью России атомной электростанции в Бушере.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к событиям мировой политики. В Испании широко обсуждается отставка министра юстиции Мариано Фернандеса Бермехо. Он потерял должность из-за участия в охоте на оленей и кабанов, без, кстати, соответствующей лицензии. Испанские эксперты считают, что культура политической отставки в их стране недостаточно высока. Впрочем, случай Бермехо заставляет в Испании многих вспомнить о недавней охоте высокопоставленных российских чиновников на Алтае, окончившейся катастрофой вертолета. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Скандал разразился после публикации в популярной газете «Мундо» фотографии охотничьих трофеев министра Мариано Фернандеса Бермехо, а также вереницы правительственных автомобилей, которые доставили его к месту охоты. За один день министр с несколькими друзьями умудрился застрелить 34 оленя и одного кабана на охотничьих угодьях в южноиспанской провинции Хаэн. При этом он, как оказалось, совсем забыл про лицензию на отстрел животных, за что на него было заведено дело в правоохранительных органах. И это не все. Поступок Фернандеса Бермехо явно не вяжется с бесконечными заявлениями испанского правительства о необходимости беречь природу. Ведь охрану окружающей среды кабинет испанских социалистов выдвинул в качестве приоритета своей политики. А тот министр, которому по должности следовало бы внедрять в жизнь законы, зверски уничтожает и без того скудную фауну Испании. Парламентская оппозиция в лице Либеральной народной партии тут же поставила вопрос об отстранении Фернандеса Бермехо от занимаемой должности. Он несколько дней упирался, но когда его охоту публично осудили товарищи по соцпартии, в том числе глава парламента Хосе Бону, сдался, собрал журналистов и сделал следующее заявление.
Quiero comunicarles que esta mañana he ido al Palacio de la Moncloa.
Я хочу сообщить, что сегодня утром я побывал в резиденции председателя правительства, дворце Монклоа, чтобы подать в отставку. Я ухожу, потому что более не в состоянии способствовать осуществлению нашей политики. Дело в том, что в последние дни известные и связанные со мной события использовались для дискредитации нашего правительства. В свое время я вступил на этот пост с огромным желанием работать. Но быть министром нельзя, если чувствуешь, что твоя деятельность не приносит желаемых результатов. Со своей стороны, испанский премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро предпочел не заострять внимание на подробностях скандала. Отсутствие лицензии на охоту он объяснил забывчивостью министра. А когда журналисты попросили его дать оценку случившегося, он сосредоточился на личных качествах Фернандеса Бермехо, похвалив его за смелость. Мол, человек напроказил и, как подобает поступать в условиях демократии, ответил за свой поступок, подал в отставку. Какое-либо давление со своей стороны с целью заставить его уйти он категорически отрицал. Министр ушел по собственной инициативе. Я ценю его поступок. Думаю, что если человек чувствует, что не в силах по каким-либо причинам работать с полной отдачей, он вправе уйти. Что касается меня, то я Фернандеса Бермехо не выгонял. Я его лишь выслушал и согласился с его решением. Что касается парламентской оппозиции, то она попыталась до предела политизировать скандал в предвыборных целях. На носу местные выборы в стране Басков и Галисии, двух довольно конфликтных национальных регионах. Так что лидер оппозиции Мариано Рахой охоту резко осудил, увидев в ней элементы коррупции, а заодно припомнил министру все недочеты в его работе, к примеру, нехватку финансирования судов, из-за чего недавно впервые в истории страны прошла забастовка судей. Припомнили министру и ремонт его служебной квартиры, который обошелся в 250 тысяч евро. Рахой потребовал от парламента дать политическую оценку инцидента. Вместе с тем он признал, что добровольный уход министра под влиянием общественного мнения – свидетельство зрелости испанской демократии. Это хорошая новость. Известно, что мы с самого начала говорили, что Фернандес Бермехо обязан уйти. Теперь главное поскорее назначить нового министра, чтобы он незамедлительно приступил к решению насущных проблем нашей юстиции. Хочу также обратить внимание, что в условиях демократии крупные государственные чиновники обязаны соблюдать неписанные морально-этические нормы. Им не пристало вести себя как средневековым феодалам или уподобляться современным новоришам, устраивая помпезные охоты. К сожалению, министр Фернандес Бермехо эти нормы не соблюдал. Между тем, добровольный уход министра юстиции успокоил страсти. И, судя по всему, парламентских дебатов по его поступку, как хотела того оппозиция, не будет. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит репортаж из серии новостей культуры. 25 февраля на сцене Центра искусств Михаила Барышникова в Нью-Йорке появятся студенты школы-студии Московского художественного театра, ученики Константина Райкина. Их везет в Америку фонд «Русский век». Об этом событии рассказывает культурный обозреватель «Радио Свобода» моя коллега Марина Тимашева.
Президент фонда «Русский век» Андрей Гончаренко дружит с Михаилом Барышниковым. «Повезло студентам», — говорит ректор школы-студии МХАТ Анатолий Смелянский. В 2008 году они показали в центре Барышникова почти бессловесные спектакли «Летчики» и «Стравинские игры».
Когда-то был разговор, когда еще начинался его центр, что хорошо было бы представить какие-то ведущие театральные школы мира. Тогда школа-студия для него имела, ну, как бы исторически легендарный интерес. Но после того, как побывали там в прошлом году, мне кажется, возник уже и персональный интерес. Второй раз подряд никто просто так в Нью-Йорк к Барышникову не приезжает.
Анатолий Смелянский сказал, что интерес Барышникова к школе был связан с историей и легендой. А вот про то, что сам Барышников – легенда, молодые актеры не знали, не ведали. Их разоблачил Константин Райкин.
Нам пришлось немножечко рассказать нашим студентам, кто это такой. Потому что они все-таки из другого времени, и они не всегда, как бы нам хотелось, понимали, кто с ними общается. Потом уже пришла Джессика Ланж. И нам тоже пришлось им немножко объяснить, кто она такая, потому что ничего более удачного и более узнаваемого, чем вот та девушка, которая была в ручке у Кинг-Конга, я не мог им сказать, сказали они, кисло. Я им сказал, что, ребята, понимаете, может быть, как это сейчас не нелепо звучит, может быть, это вообще лучшие дни вашей жизни. Вообще, может быть, никогда больше барышников, и, скорее всего, не придет на вас смотреть вместе с Джессикой Ланой.
Зря пугал своих учеников Константин Аркадьевич. Вот они снова в Нью-Йорке со спектаклем «Не все коту масленица», где Райкин играет вместе с выпускниками школы, и фрагментами из «Горя от ума» и «Гамлета».
То, что мы покажем сейчас, мне кажется, это более сложный материал. Во-первых, он более текстовой. Вот это вот очень важно. Потому что тогда была совершенно, так сказать, не нуждающаяся в переводе программа. А теперь мы их завалим текстом русским. Причем еще русским стихотворным, как «Горе от ума». Заготовили переводы, мы перевели, да. Но как можно полноценно перевести Островского, например, особенно его замоскворецкие, так сказать, финтифлюшки? Его язык для нас – это загадка.
За синхронный перевод ответственны американские студийцы МХАТ. Один из них, так сказать, по совместительству играет Гамлета, а зовут его Один Байрон.
Один, пишется как Один Байрон. Один Байрон.
У нас таланта.
Мера таланта. Так, единственный талант. Один полтора Байрона, пол Байрона. Вот этот Один Байрон, он действительно один, он замечательный студент, который закончил Нью-Йоркскую школу театральную. Ведь он очень талантливый парень. Я его спросил, что... Зачем тебе учиться? Ты же готовый артист. Он сказал, нет, я хочу вот, значит, школу Станиславского, так сказать, получить из первых рук. Я хочу научиться настоящему драматическому искусству.
Не горюйте, что не сможете посмотреть спектакли в Нью-Йорке. Они идут и в Москве, в учебном театре ГИТИСа. А «Не все коту масленица» в переводе на английский «Not every day is Sunday» – «Не всякий день воскресный» – одна из лучших работ театра «Сатирикон». Но вот увидеть в Москве Михаила Барышникова с Джессикой Ланш нам вряд ли удастся.
Напомню, что Марина Тимашева рассказывала о том, как сегодня на сцене Центра искусств имени Михаила Барышникова в Нью-Йорке появятся студенты школы-студии Московского художественного театра, ученики Константина Райкина. Привезет их в Америку фонд «Русский век». В эфире, напоминаю, информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце темы следующего часа программы. В первую очередь поговорим о том, как Госдума России на своем пленарном заседании пыталась получить ответ на вопрос, выживет ли российская промышленность во время экономического кризиса. Будут и другие темы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сможет ли судья Ольга Кудешкина вновь выйти на работу?
Комментарии экспертов.
Художник Андрей Бельжо знает, каким должен быть дом художника.
В блогах Свободы.
Блогер Катя Берман просит помощи. Не для себя.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Джаз на свободе. На коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.